временных площадках Красного стадиона проходили в 20-х годах массовые рабочие гуляния и праздники.
По справке, подготовленной работниками стадиона, в 24-25 годах на Ленинских горах прошло 41 рабочее гуляние, в том числе зимой. Число участников колебалось от 1500 человек до 20 000. Я цитирую, «самые крупные гуляния были на Троицу и Духов день и в честь Пятого конгресса Коминтерна».
Из статей иностранных рабочих, участников Пятого конгресса Коминтерна о посещении Красного стадиона 29 июня 1924 года. Фриц Гамбургер, член немецкой делегации. «Всякий товарищ, который в воскресенье видел колоссальный хоровод на стадионе, а также представление мейерхольдовского спектакля «Земля дыбом», может сказать, что тот, кто руководил и организовал это зрелище, может вполне стоять рядом с лучшими немецкими организаторами». Сам спектакль, который изображает наступление и рост русской революции, показывает, с каким тонким чувством русский пролетариат узнавал своих врагов. Впечатление от спектакля еще более усиливается благодаря участию в нем больших народных масс, а представление под открытым небом делает его более естественным. Глаза многих зрителей заблестели, когда борцы за революцию бросились на великолепных лошадях против своих врагов, и когда винтовки красноармейцев начали стрелять.
Другой делегат Конгресса, Альфредо Бини, описал праздник очень подробно. На Ленинские горы их везли моторным катером, на реке было множество купающихся и всевозможных лодок. Поле у подножия Ленинских гор битком набито людьми, все поют революционные песни, иностранные делегаты тоже. По сигналу рожка делегатов Конгресса Коминтерна построили и под интернационал с троем под аплодисменты публики провели на площадку, где протянутой веревкой была обозначена импровизированная сцена под открытым небом.
Спектакль сейчас же начинается. В драматическом представлении принимают участие несколько сот импровизированных артистов, из которых больше всего рукоплещут отрядом красных солдат. В спектакле последовательно изображаются наиболее выдающиеся этапы Великой пролетарской революции в России. Дело начинается с прибытия в одну деревню первых известий о конце войны, принесенных солдатами, покинувшими фронт. Оказывается, не только кончилась война, но и свергнут царь. Говорят о временном правительстве, о земле крестьянам, о советах. Представители духовенства, дворянства и военной касты не верят, не хотят верить. Затем они склоняются перед очевидностью, но замышляют заговор и нападение на завоеванные народом права. В этом им помогают социал-предатели. В деревне образуется совет, но большинство не принадлежит большевикам. Меньшевистские элементы входят в соглашение с белогвардейцами, и этим определяют первое падение власти рабочих и крестьян. Возвращается власть феодалов. Погибает единственный революционер, сопротивлявшийся возвращению реакции. Белые торжествуют и творят насилие. Но вот большевики переходят в наступление. Появляются отряды Красной гвардии, первые ячейки непобедимой Красной армии. Энергичная перестрелка обращает в бегство последних защитников буржуазного могущества. Апофеоз советской власти приводит в восторг толпу зрителей. Наступает весьма трогательный момент, когда отдаются последние почести рабочему большевику, убитому белогвардейцами. Раздаются печальные звуки гимна «Вы жертвы упали». На глаза навертываются слезы, думаешь о тех, кто пал за революцию в освобожденной России и в других странах, где капитализм продолжает еще убивать революционных рабочих. Огромная толпа зрителей с величайшим вниманием следила за всеми перипетиями спектакля. Можно сказать, что все присутствующие, без исключения, были увлечены этой великой драмой, имеющей колоссальное пропагандистское значение.
Для Мейерхольда это была не просто постановка под открытым небом. Это был поиск новых выразительных средств, новых форм в искусстве. Тут ведь не только совпадение творческих идей великого режиссера и агитационных нужд партии. Это было более широкое явление. Не один Мейерхольд увлекался массовыми действиями, как это тогда называли. Что это было за явление в истории театра? Спрашиваю я гостя нашей передачи, главного редактора журнала «Театр» Валерия Оскаровича Семеновского.
Если говорить о Мейерхольде, то при всех разительных переменах, которые происходили с ним и в его творческой жизни, при всей смене масок, которые удивляли современников, то Мейерхольд в цилиндре, элегантный пьеро, демонический эстет, то немедленно он меняет это одеяние на комиссарскую кожанку, ходит с пистолетом, пугает своих коллег-режиссеров. Это все, безусловно, имело место, но основное при всех его переменах, это есть одна константа вот такая, да, которая имеет непосредственное, мне кажется, отношение к его интересу к массовым празднествам и к режиссуре массовых зрелищ. Дело в том, что Мейерхольд всю жизнь, начиная с этапного и для всего русского театра, и для него лично спектакля «Балаганчик», который был поставлен по пьесе Блока. Это была великая постановка со скандальной репутацией в то время. Так вот, тогда впервые Мейерхольд вместе с Блоком предприняли попытку разрушить рампу. То есть они вышли в зал вместе с артистами и стали как бы режиссировать публикой. И вот задача на всех этапах деятельности Мейерхольда, чтобы зрелище выплеснулось в зрительный зал, и чтобы публика стала соучастницей представления, это то, чем Мейерхольд всегда был озабочен. Естественно, когда возникла ситуация даже не Октябрьской, еще а Февральской революции, то есть когда возникла новая публика, резкая смена ситуации жизненной, то Мейерхольд и очень много других режиссеров, самых разных, но он, конечно, прежде всего, почувствовали возможность соединить театр с жизнью. Вот эта вот идея, что театр не должен ограничиваться, и вообще искусство не должно ограничиваться каким-то своим пространством, своим особым миром, а оно должно пересоздавать реальность, вот это самое важное, пересоздание реальности. Это то, что определило интерес Мейерхольда, его прямого ученика Эйзенштейна, между прочим, вот к этим вот массовым зрелищам. Первое такое зрелище было в годовщину Октябрьского переворота в 18-м году, который ставил, в частности, Эйзенштейн. Годовщину революции они отметили гораздо ярче и сильнее, чем, собственно, это было на самом деле. У нас какая картинка стоит перед глазами, да, когда толпы врываются, ломая ворота, из фильма «Октябрь» Эйзенштейна. Ну, так репетиция этого была вот тогда на Дворцовой площади в 18-м году. Но на самом деле ничего такого не было. Так вот, Мейерхольд, конечно, он считал, что жизнь должна быть театром больше, чем сам театр. И отсюда поэтому желание режиссировать массами, массовыми зрелищами, пересоздание действительности вот посредством театра. Это носило иногда и трагикомический, анекдотический, и даже, ну, даже трагический, учитывая финал, печальность Мейерхольда. В этом было такое и наивное, конечно, заблуждение эпохи вообще. Если нас разделяет рампа, что считалось, вот, особенно в начале 20-х годов, то мы, значит, не равны как-то. Мы должны быть равны во всем. Мейерхольд, и не только он, они в какое-то время в это верили всерьез. Это была идея вовсе не конъюнктурная, во всяком случае, не только конъюнктурная. На самом деле, это была идея символистская, так сказать, в основе. Это очень многие символисты так считали. Мейерхольд был символистом до всяких большевиков. Они считали, что можно расширить пространство искусства не до предела, а, так сказать, что вообще не может быть никакого предела. Конечно, всегда были люди, которые очень осторожно относились к этому тезису, говоря, что да, это другая реальность, и все-таки в жизни надо жить, а в театре надо понимать, что это театр. И когда они сливаются, то иногда бывает даже очень опасно и для жизни, и для искусства.
Не все праздничные представления ставил сам Мейерхольд, но делали их много. Тут вам и коллективизм, и единение трудящихся, и посильный массовый спорт. И, конечно же, агитация. Тогда это формулировалось так, я цитирую. «Массовое действо имеет своей задачей дать организацию масс, воспитать массовое чувство и определить каждому свое место в массе, одновременно с тем устремляя массу к оздоровлению через активно-моторную деятельность».
Например, в 1929 году инструктор Красного стадиона Харлампиев представил программы массового действа, включавшие несколько сценических игр, в том числе на тему профсоюза «Школа коммунизма». Завершать программу должны были феерии на воде, под тропиками, красен в Арктике и охота на китов.
Сценическая игра «Оса Авиахим». Парад демонстрации организации обороны. Подготовка к обороне, воспитание и обучение революционных бойцов. Мобилизация и назначение частей. Бой, разведка, занятие позиций, огонь и перебежки. Штурм, кавалерия преследует, пленные. Триумфальное шествие, хоровод «Оса Авиахима» и торжество.
Танцевальная симфония «Взятие Перекопа». Увертюра, повествование. Стан белых, марш, танцевальный вечер, обучение частей, парады интервентов и белогвардейцев. Стан красных, выход пролетарских масс, митинг народностей, объединение боевых сил, боевая подготовка, всеобуч, в поход. Взятие Перекопа. На перекопских позициях. Разведка красных. Бой. Бегство белых. Наступление и преследование. Утверждение Красного Знамя. Торжественный марш. Выход народов. Хоровод «Красная армия». Танец Победы. Марш. Поход.
Хоровая опера «Расстрел 26 комиссаров». Хор английских солдат. Хор белогвардейских солдат. Двойной хор штаба английских и белых генералов. Двойной хор кадетов, попов и жандармов. Хор обывателей. Хор мальчишек. Хор рабочих. Хор комиссаров. Хор полевого суда. Тройной хор Красной армии. Увертюра, оркестр с хором, повествование о Великой революции. Занятия Баку, занятия центров, доносы прислужников, аресты, гулянья и бесчинства. Расстрел комиссаров, марш за город, полевой суд, приговор, расстрел, уход. Приход красных, встреча рабочих, занятия центров, бегство белых и англичан, марш на могилу, речи, обещания, призыв к пролетариям всех стран. Марш смотр боевых сил Красной армии и ответные хоры.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о массовых действиях 20-х годов. В них видели новую форму искусства, новую жизнь театра, вовлекающего зрителя в представление, реализацию идей коллективизма. Центром организации таких действий стал Международный Красный стадион на Ленинских горах в Москве. С середины 20-х годов стадион входил в систему «Спортинтерна» спортивного интернационала.
А вот заметьте, как раз о спорте-то мы совсем и не говорили, хотя речь идет о стадионе. И, между прочим, это не случайно. Спорт, как таковой, организаторов стадиона интересовал, скажем так, не очень.
Докладная записка инструктора Красного стадиона Харлампиева о первой всемирной октябриаде, историко-революционный парад пролетарских масс, объединенных «Спортинтерном». 2 мая 1925 года. 10 Олимпийских игр, устроенных капиталистическими странами, показывают, что такие Олимпийские игры носили характер чисто политический. Нации демонстрировали друг перед другом свое главное орудие войны – солдата и офицера со всеми их физическими и психическими превосходствами. Почему на этих Олимпийских играх никогда не демонстрировались методы физического воспитания? Почему не слушались доклады и не выставлялись перед глазами всего мира культурные достижения? Почему не выступали музыканты, поэты, художники, артисты? Почему Олимпийские игры не были всемирной культурной конференцией? Ясно, что это не могло быть в интересах конкурирующих капиталистов. Взять пример с капиталистических стран и устроить подобную Олимпиаду, но в которой будут принимать участие не наемники капитала, а классово-сознательный элемент рабочих и крестьян. Соревнования отрицаются как форма взаимоотношений общественной жизни, как источник борьбы и насилия одних элементов системы над другими, как соперничество из-за первенства и господства. Первая всемирная октябриада, устраиваемая Красным Коминтерном, является всемирной выставкой объединения пролетариата на платформе спортивно-гимнастического движения. Она своей целью ставит объединение пролетариата и революционное воспитание. Для объединения пролетариата мы должны найти иные формы, чем формы соревнования милитаристических достижений. Мы как стимул и принцип первой всемирной пролетарской октябриады ставим парад.
В одной из методических записок прямо говорится, следует, цитирую, «уберечь занимающихся от увлечения техникой ради техники, что мы осуществляем через сценические игры и такую игру, как Всемирный Октябрь, чем мы дали твердую и ясную установку, отмежевывающую нас от буржуазной физкультуры, которая сводится к перенесению внимания занимающихся от содержания на технику».
В своем парадном шествии пролетарские массы могут представить освободительное революционное движение. Революционное парадное шествие коммунистического спортивно-гимнастического интернационала может начаться с феодальной английской, великой французской и германской революций. Костюмы, конструкции, построения, массовые движения и жесты, музыка, пение, стук, свист и крики, орудия, машины, животные, взрослые, молодежь и дети – все это послужит сценическими средствами. Строго распланированные сценические действия будут размещены на огромном поле Международного Красного стадиона и проходить в очень точном ритме и темпе по метроному. Весь парад будет проходить под специальную музыку огромного оркестра с новыми инструментами шумов, тембров и звуков. Все сцены будут засняты в кино. Для массы зрителей будет специально составлена шумовая партитура с рукоплесканием, стуком, криком, пением и другими звуками. Расположенные в подземелье колокола, фабричные гудки и пушечные выстрелы дадут полный звуковой ансамбль. Множество прожекторов усилят свет и дадут световое ощущение настроения. Экзальтированная масса зрителей с множеством оркестров, флагов и шумов будет вовлечена в апофеозное построение пирамиды, всемирной коммуны, на которую жестом руки будет указывать гигантская фигура вождя Ленина, которая будет выситься над верхними трибунами стадиона, ярко вырисовываясь на фоне заходящего над Ленинскими горами солнца. Длительность историко-революционного парада «Спортинтерна» должна затянуться на 6-8 часов, чтобы поглотить собой весь день совершенно, не дав других переживаний. К 1 апреля 26 года все страны должны получить точный разработанный план, который широко должен быть разрекламирован за границей, и все части «Спортинтерна» приступят к подготовке. Такой революционный парад Всемирного октября даст, во-первых, очень сильное агитационное средство за границей. Красный «Спортинтерн» убьет буржуазную Олимпиаду, в которой все мировые рекорды солдат капитала будут жалкой попыткой старого мира действовать авторитетом. Первый Всемирный парад октября должен быть закладкой динамита, который взорвет закованные в цепи капитала 5/6 земного шара отсюда, с МКС.
А в этом месте хочется напомнить нашим слушателям, что здесь под МКС с таким планетарным размахом имеется в виду Международный Красный Стадион, а вовсе не то, что мы сейчас привыкли называть этой аббревиатурой.
Хотя, знаете, по размаху фантазии людей, затевавших Красный Стадион, куда там нынешней космической станции? Она по сравнению так, скучный технический объект.
Да уж, люди 20-х годов даже воображаемой, несуществующей ракетой могли распорядиться весьма изобретательно.
Из материалов 9-дневного практического семинара по массовому действу, составлены руководителем семинария Харлампиевым, 1925 год. Теперь, товарищи, давайте пустим ракету, чтобы было видно всему свету. Будем делать так. Ракета шипит, инструктор медленным движением обводит рукой широкий круг, подчеркивая начало движением всего корпуса. Затем ракета жужжит, делает то же движение. Потом ракета трещит, хлопает часто в ладоши. Наконец, вверх летит, кричит, бум, топнет ногой и взмахивает рукой вниз. Лопнуло, и оттуда летит на весь мир наш лозунг. Пролетарии всех стран, соединяйтесь в дружный стан. Маленькую паузу. Ура, ура, ура. Понятно. Показывает. Значит, шипит, жужжит, трещит, летит, лопается. Лозунг. Пролетарии всех стран, соединяйтесь в дружный стан. Ура, ура, ура. Начали. Зажигает. Ш-ш-ш-ш. И так далее. Теперь, товарищи, в заключение споем «Молодую гвардию». Всем встать, крепко и звонко, чтобы слышно было под землей. Если земной шар проткнуть здесь, то под нами будет Америка. Начали. Вперед. На этом мы сегодня заканчиваем наше массовое действо. Гвардия кругом по домам шагом марш. Музыка играет марш. Инструктор с флагом ведет присоединяющихся раз или два вокруг зала и выводит в раздевалку. Огни притемняются.
Как наши слушатели, наверное, уже поняли, это был отрывок не из сценария празднества на Ленинских горах, а из типовых разработок для тех, кого позже стали называть массовиками-затейниками.
А тогда их именовали инструкторами массовых действий, и на них возлагались не какие-то развлекательные, а очень серьезные задачи – агитационно-пропагандистская, культурная, физкультурно-оздоровительная. С 29 года Международный Красный Стадион стал именоваться научно-методическим обществом, то есть готовил методические указания по проведению рабочих гуляний, вечеринок в клубах и популярных тогда агитационных шествий.
Ну и сам их проводил в Москве. Например, к 1 мая 29 года готовилось агитшествие, посвященное борьбе с алкоголизмом. В шествии должны были присутствовать конный глашатай, трубачи, духовой оркестр, грузовики, изукрашенные днем красными флагами, а вечером фонарями. На грузовиках агитаторы-рупористы, то есть с рупорами. Еще должны были быть, цитирую, «три причудливых змея, один зеленый и два желтых, с фашистскими знаками, длиной 8 метров, движущиеся и извивающиеся».
Надо сказать, что планы, составленные методистами МКС, были испещрены грамматическими ошибками. Искрометные фейерверки в документе, который вы сейчас услышите, это, видимо, искрометные. Но зато ведь как живописно.
План ночного зимнего массового гуляния на Ленгорах, 1929 год. Рабочие собираются на дворе губотдела, где для них устраиваются всевозможные игры, танцы и забавы на время сбора. Когда все собрались, трубы объявляют торжественно открытие гулянию, все собираются по группам, строятся. Председатель объявляет зимнее гуляние открытым, оркестр играет «Интернационал», все кричат «Ура!», проходят группами и торжественным маршем выходят на улицу, где их ждут уже убранные грузовики. Грузовики украшаются огромными китайскими фонарями, большими и маленькими. Грузовик с различными факелами, большими и маленькими. Грузовик огня. Грузовик прожекторов и флагов. Разноцветные колышущиеся флаги освещаются автомобильными фонарями, как бы с мачты грузовика. Грузовик цветных бенгальских огней, искромечных фейерверков. Грузовик шумовой. Трещотки, стуки, взрывы, выстрелы и тому подобное. Грузовик оркестров, тромбоны играют призыв.
Представляете, как все это ехало через Москву ночью? Наверное, не все жители жаждали зрелищ, некоторым ведь и спать хотелось.
По прибытии грузовика на Ленгоры каждый грузовик будет встречен инструктором с инвентарем. Построят порядок, и все колонны строем под музыку с факелами, фонарями, флагами и инвентарем отправятся вниз, где разойдутся по своим местам, начнут кататься на санях с гор, кататься на лыжах, ходить по сугробам на канадских лыжах, кататься на горных коньках, кататься на карусели. В дальнейшем эти группы без принуждения будут меняться местами. Во время этих забав буфетчики приготовят массовый доступный буфет на открытом воздухе. Чай, сбитень, кофе, глинтвейн, горячее молоко, бульон, жареный в сале струганный картофель и так далее и тому подобное. Буфеты разбрасываются по разным местам. У буфетов зажигаются костры, на которых можно самим на вертеле жарить шашлык, транчук, сало и так далее и греться у костра. Во время буфета концерт оркестра. После массового питания объявляется сбор, раздаются различные маски, бумажные убранства и другие шуточные украшения, чтобы создать карнавальную обстановку. Все организованно, под музыку, с огнями, идут на лед Москвы-реки, где их встречают скоморохи и забавляют шутками. Начинаются на льду массовые танцы, конфетти, серпантин, кругом зажигают смоляные бочки и различные огни, по временам взвиваются ракеты. После танцев и забав все строятся цепями в три больших круга. В середине круга выпускают несколько поросят, которые объявляются призами. Кто поймает поросенка, тому он будет принадлежать. Ловля поросенка на снегу – вещь нелегкая и создает много шума и охотнической возни. Когда поросята будут пойманы, играется сбор. Все строятся и с песнями идут наверх, где садятся снова на грузовики по группам, зажигают огни и развешивают убранство, и с музыкой, песнями и шумом возвращаются в губотдел.
Вот по этой программе хорошо видно, какое место занимал, собственно, спорт в планах Красного стадиона. Как было сказано в одной из их пояснительных записок, «в нашу задачу вовсе не входит физическая тренировка, а лишь восстановление сил, утраченных в трудовой жизни».
Составителем всех этих грандиозных прожектов гораздо важнее было классовое единение масс. Дело в том, что этим людям хотелось присвоить или хотя бы приписать себе центральную роль в воспитании нового человека. И если бы не эта суперцель, если бы организаторы Международного Красного Стадиона вместо масштабных своих затей просто взялись бы за вопросы спорта, то, может, и стадион бы построили. И был бы он, скажем, не хуже стадиона «Динамо». Но в том-то и особенность планетарных утопий, что они шире жизни, и потому уже никогда в ней не умещаются и реализоваться не могут. Может, это и к лучшему. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал главный редактор журнала «Театр» Валерий Семеновский, продюсеры Лина Ширяева и Олег Львов, вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» — это